Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас в этом часе мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Александра Бублик «Спасение через благодать». Но вначале прослушаем пение «Христа благодать изберешь ли».
Христа благодать изберешь ли, ныне решай, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли, ныне решай, друг, решай. Верой Спасителя примешь и нет, вечную тьму изберешь. Прими свет, а Бог призывает, о, дай же ответ. Ныне решай, ныне, друг, решай.
Читаю из Псалма 83, с 11 стиха. «Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Я обращаю внимание на слова «Господь дает благодать и славу». И второе место Священного Писания – это второе послание Коринфянам, 6 глава, 1 стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Евангелист Иоанн в 1 главе, 17 стихом, говорит: «Благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Друзья, что такое благодать, которую принес нам Иисус Христос, которую дает Господь, которую мы с вами принимаем? Я посмотрел по справочникам. Благодать – это дар Святого Духа. Это помощь, ниспосылаемая свыше, для исполнения воли Господней. И там даже так вот перечисление – это любовь, это милость, это благодеяние, это благотворение Божие к людям. Друзья, я хочу особое внимание обратить, что Господь дает благодать. Вначале я немножко остановлюсь, друзья, здесь мы прочитали, что один день во дворах твоих лучше, нежели тысячи, и желаю быть лучше у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Друзья, это сказано не о небесах, а это сказано о земле. Те, которые рассчитывают в небо попасть у порога в Царствие Господне, те туда вообще не попадут, друзья. Потому что там нет такого, там где-то кто-то у порога будет стоять. Это сказано здесь, на этой земле, что лучше быть у порога в Доме Господнем, нежели жить в шатрах нечестия. Но я обращаю внимание здесь вот что: Господь дает благодать. Я хочу особое внимание обратить на слово «милость Господь дает». Потому что благодать – это милость, незаслуженная милость Божия. Жить на этой земле и сознавать, что мы с вами имеем благодать или получить благодать от Господа, друзья, это великое преимущество. Мне кажется, что знать о том, что я приобрел благодать или имею благодать Божию, это, наверное, большего богатства не существует. Вы вспоминаете то приветствие, когда ангел приветствовал Марию и говорил: «Мария, не бойся, Мария, ты обрела благодать у Господа». Подобное приветствие было и к Ною: «Ты обрел благодать у Господа». Как это много, друзья. Может, многие недооценивают, а я это хорошо дооцениваю. Жить под милостью Божией, жить под милостью руки Господней – это преимущество. Не купите ни за какие деньги. Бога невозможно ни подкупить, не обмануть его невозможно. Но благодать Господня можно иметь. Она пришла через Иисуса Христа, и Господь ее дает людям. Я хочу задать такой вопрос, друзья. Каждый ли человек имеет право воспользоваться благодатью Божией? И что нужно сделать человеку, чтобы он получил эту благодать Божию? В Псалме 35 сказано такие слова, 6 стих. «Господи, милость Твоя до небес, и истина до облаков». Ну, те, кто изучает Священное Писание, то понимают, что здесь не просто игра слов «до небес», «до облаков». Я так и понимаю, друзья, что небеса выше облаков, и милость выше облаков. Ни один не войдет в Царствие Господне без милости Божией. Каждый из нас нуждается в этой милости Божией, в этой благодати Господней. И знаете, вот можно истину познать, так, казалось бы, знаю я все, но вот приобрести благодать, это вот, знаете, эту милость Господню, это великое дело. И вот туда, когда мы войдем в Царство Господне, я однозначно говорю, мы войдем туда верхом на милости. Без нее ни один человек туда не войдет. И поэтому, понимая, этот муж Божий Давид говорит, милость Твоя до небес. Мы войдем туда, в Царствие Божие. Когда Господь придет туда, то мы можем пойти навстречу к Нему только с милостью Божией. Мне приходилось однажды быть на одном интересном собрании. Несколько тысяч было. Это собрание было на зоне. Собрали всех заключенных туда. Периодически, наверное, знаете, что в нашей стране вот, выходит помиловка или, можно сказать, амнистия. И вот так и в тот момент, это было 85-й год, вышла амнистия, не помню сейчас по какому случаю, говорили, что очень большая. В это время мне пришлось быть тоже в заключении. И вот собрали всех этих заключенных, сел один из политработников, вот так вот за красным столом, достал большую газету, на несколько страниц написаны статьи, те, кому принадлежит амнистия, кто пойдет под амнистию. Знаете, с каким желанием люди пришли на это собрание. Их никто практически не выгонял сюда. Обычно, когда собирали так заключенных, всегда пытались как-то кто-то уйти, это сами пришли, сели так в рядах на одной площадке, и вот он сидел и долго читал. Читал, тот, кто попадает по такой статье под амнистию, тот по такой статье попадает под амнистию. И вот когда прочитал все, а потом так посмотрели друг на друга и повернулись, и пошли с печалью назад. Там единицы попало. Совсем единицы попали под амнистию. Это люди считали счастливыми. То есть они попали под милость. Они ее не заслужили. Им просто по какому-то случаю, или по случаю праздника, или по случаю перемены правительства оказали им милость, простили им их вину и отпустили на свободу. Друзья, а вот благодать Божия – это что-то такое? Это то же самое. Когда Господь незаслуженно нам предлагает прощение. Если бы сегодня вот так вот перечислял бы Господь, кто попал под амнистию, или бы нам бы так вот, было бы так известно. А я хочу сказать, а нам известно, мы сейчас только можем так чуть-чуть напомнить. И вот называя так вот, скажите, вот воры, они под амнистию, или под милость Божию попадают или нет, друзья? Попадают под благодать, милость Господня. Попадают, и, наверное, и обманщики, да, друзья? Не ошибусь я? Не ошибусь. А нередко сегодня задают, а блудники попадают под милость Божию, под благодать Божию. Это более страшные грехи, так вот, да? А потом, а убийцы попадают под милость Господня? И вы знаете, если бы сегодня Господь начал перечислять бы, то я думаю, что мы бы ушли сегодня, всякий человек, да мы это понимаем, ушел бы с большой надеждой, с большой радостью. Бог оказал мне милость. Бог оказал мне благодать. У меня стоит вопрос один. Как воспользоваться этой благодатью? Ведь Слово Божие говорит о том, что Он всем людям дает благодать. И никто другой не может дать благодати, кроме Господа нашего Иисуса Христа. И он принес ее со своим рождением, сообщил, что благодать дана людям. И мы с вами сегодня живем в то время, когда благодать Божия на закате. И потому эти слова Божьи «се гряду скоро», они звучат чаще и чаще, потому что благодать Божия, милость Господня проходит на закате. Это последнее время, время долготерпения Божия, а потом суд. Друзья дорогие, я обратил внимание всего-навсего на две истины, через которые можно принять благодать Божию. Мария, которой было сказано, ты обрела благодать у Господа, она сказала причину, почему Господь вот так на нее обратил внимание и даровал ей благодать. Она говорит, презрел Господь на смирение мое. В Священном Писании три раза сказано в Новом Завете, может быть, и в Старом, сейчас не помню, сказано, Бог смиренным дает благодать, а гордым Бог противится. Друзья, я хочу, чтобы вы запомнили в жизни своей, что Бог только смиренным дает благодать. Я еще хочу обратить внимание, друзья, что вот в этой благодати или в милости Божией нуждаются только грешники, только преступники. Праведники у благодати Божией или у милости они не нуждаются. Они нуждаются в справедливости. А Слово Божие говорит, нет праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божией. И потому мы можем получить спасение, войти в город воротами в Царствие Божие только по благодати, по милости Господне. Я не задаю вопрос, существует ли среди нас сегодня праведники, которые никогда не согрешили, потому что это праздный вопрос, это и мы прекрасно понимаем, что нет такого ни одного человека, ни маленького, ни большого. Как Слово Божие говорит, от юности их мысли, их зло во всякое время. Я бы хотел посмотреть, друзья, и случаями, примерами, как Бог давал благодать тем, которые смирялись. Ну, один из таких случаев – это Мария. Бог даровал ей благодать. Второй случай, я хочу вспомнить женщину-хананеянку, которая шла за Иисусом Христом и говорила ему, «Иисус, или Господи, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». А он не отвечал ей ни слова. А она все шла и кричала, «Господи, помилуй меня». Наконец ученики говорят, «Господи, ну ответь ей, отпусти ее, чего она кричит?» Иисус остановился, спрашивает, что ты хочешь? А потом говорит, «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». Она ему говорит, «Господи, ну хотя бы крошечку». Он сказал, «Так нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Ну, хотя бы крошечку, которая падает под стол у Господь, дай мне эту крошечку. Другими словами, дай мне эту милость. Хотя бы немножко для моего дома. Изучая историю этой женщины, хананеянки, кто изучает, те хорошо понимает, что эта женщина была из народа проклятого. Хананеи, которые были обречены на погибель. Бог однажды дал такое указание народу израильскому, чтобы они их истребили полностью всех и на их месте жили. Но эта женщина осталась жить. И я думаю, что осталась не только она жить, и другие остались. И вот она, недостойна этой милости, идет и просит, «Господи, дай мне хотя бы немножко этой милости». Друзья, гордый человек не может это сделать. Гордый человек только как только услышал, что нет, это не для тебя, он разворачивается и уходит сразу. А эта женщина, она никуда не уходит. Друзья, а куда ей было идти? Ну, кто может дать благодать? Кто может дать милость, кроме Господа? Она-то хорошо понимала, что если ты, Господи, мне не дашь, мне никто другой не даст. И поэтому она все же шла к нему и просила, ну, хотя бы крошечку дай этой милости. Господь не отказал ей. Он даровал ей милость. И сказал ей, женщина, велика вера твоя. Друзья, я обращаю внимание на второй момент. Еще один из важных моментов для принятия благодати – это вера, что Иисус Христос может сделать. Что Бог наш может нам даровать, и больше никто другой не даст. Если этой веры не будет, если у человека была бы другая еще надежда, не получил бы он никогда. При первой возможности, как только ему отказали, он повернулся и пошел, сказал бы так, «Ну, не дал ты мне, пойду к другому». Эта женщина хорошо понимала, другому некуда было идти, может это сделать только Иисус Христос. Все другие пути испробованы, помощи нет, и осталась единственная надежда – это Иисус Христос. И она к Нему обращается: «Господи, Ты мне помоги». Друзья, второй пример, кто обрел благодать Божию – это Ной. Господь прямо сказал, что «Ты обрел благодать, Тебя увидел Я праведником в этом мире». Друзья, знаете, случай, почему Ной был праведен, всего-навсего единственное, он верил Богу. Он жил во время хуже нашего времени, потому что среди нас еще, знаете, мы не одни. Есть братья, есть сестры, есть собираются вместе верующие в люди, в Иисуса Христа, у Бога, могут как-то друг друга поддерживать, а он один единственный. Все остальные пошли жить в свое удовольствие, строили кому что вздумалось, а этот человек верил Богу, он оставался один, который верил. И поэтому он шел путем послушания Господу, путем доверия. И Господь сказал: «Ты обрел благодать. Я тебе даю эту благодать, даю спасение тебе и твоей семье. Войди ты в ковчег и семья твоя». Я не хочу много задерживаться на этих историях. Я хочу сказать, друзья, что как важна благодать. Благодать, милость Божия – это спасение наше. Это благополучие наше. Это благоденствие наше каждый день. Мы каждый день просим: «Господи, Ты благослови меня». Но и когда закончится период этой жизни нашей, вот тут мы еще раз очень глубоко оценим эту милость Божию. Мы тогда скажем: «Господи, я готов встречать Тебя. И не потому, что я праведен, потому что принял благодать от Тебя». Вы знаете, друзья, Бог по Своей великой милости, Он каждому человеку предлагает благодать Божию. Я вспоминаю один случай, я рассказывал уже друзьям, и здесь есть те, которые слышали. Совсем недавно так нам пришлось посетить одну маленькую группу, новую точку, как говорят, вот, ну, новое место, где проповедовали Евангелие. Когда мы начали проповедовать Евангелие, собралось немного людей, мне запомнилась одна женщина. Она была так, знаете, особо внимательна. Когда начали мы говорить о том, что у нас на небесах есть Отец Небесный, она так воспринимала это хорошо, да, говорит: «Есть Отец Небесный». О том, что мы так далеко и погибаем без Него, что мы сегодня грешники, она это тоже хорошо понимала. Она даже встала, знаете, когда мы говорили о том, что есть возможность прийти к этому Отцу Небесному и сложить все бремя греха, она заплакала, говорит: «Как нам этого не хватает сегодня? Как нужно действительно для нашей молодежи примирение с Богом, новую жизнь?» И действительно Бог ее дает. Но я обратил внимание тогда, когда предложили помолиться Господу, чтобы получить эту милость от Бога, благодать, она срочно засуетилась, говорит: «Ой, вспомнила, мне что-то нужно дома. Быстрее, быстрее». А я так, знаете, ценя это время, думаю: «А может, не уйдет? Да я приглашаю, давайте склонимся на колени и будем молиться Господу». Она так осталась, знаете, в середине, но все-таки переступая через одни и другие ноги, быстренько вернулась и ушла из дома. Ей нужно было срочно домой. Через 2 недели мы вновь посетили это место. Мне говорит: «Ты знаешь, ты помнишь ту женщину?» Я говорю: «Да, помню». Знаешь, она пришла потом еще раз, говорит, в этот дом к хозяйке, просто по своим делам, поговорила чего-то, только вышла на порог, говорит, ее что-то, инфаркт, что ли, поразил, она упала и больше ни одного слова не произнесла. Ее похоронили на этой неделе. А со мной рядом был брат, спрашивает: «Она хоть успела покаяться?» А ему говорят: «Да какой там покаяться? Она вообще ни одного слова не успела произнести». А я так подумал, друзья, насколько велика милость Божия. Бог же знал, что ей оставалось жить 1 неделю. Бог привел ее на это место, чтобы она могла услышать, что для тебя есть прощение. А она все говорила: «Да, для молодежи нашей надо. Нужно для кого-то». А для себя она не могла воспринять эту простую истину. Бог тебя хочет спасти. Время твое близко, Господь идет за твоей душою, как ты встретишь Его? Так и ушла, без примирения, без покаяния, не принявши благодать Божию. Друзья дорогие, мы говорим о том, что Господь скоро придет. Придет, чтобы воздать по делам Его. Я опять хочу спросить: а если Он придет сегодня, что ты получишь от Него? Для нас есть одно предупреждение, смотрите, чтобы не тщетно была принята благодать. То есть не напрасно. Милость Господня, она не напрасно вообще дается. Ты обязательно предстанешь перед лицом Божьим и что-то ответишь Ему. Бог говорит каждой душе что-то. Вы знаете, что прежде чем вот написано «гряду скоро», а об этом написано в Откровении в последней главе несколько раз, везде было сказано, и услышал я голос. Или так сказал Господь. А после этого, через несколько слов было сказано, «се гряду скоро». То есть, вот Господь сообщает людям. Я думаю, что и сегодня Господь что-то и тебе сообщает. Знаете, вот тогда, когда Господь предлагает человеку что-то, Он не напрасно предлагает. Я как-то у себя сказал такую мысль. Мы живем тоже в такое же время, как тогда, когда был Иисус Христос. Только разница небольшая. Тогда люди ходили за Христом и говорили, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Или окажи нам милость, или услышь нас!» А сегодня Господь, дети Его, рабы Его говорят, «Да обратитесь вы к Богу! Да Он вам приготовил благодать, Он приготовил вам милость, Он скоро придет за вами! Какими Он вас возьмет?» Что сегодня ты скажешь Господу? И я хочу сказать, что время, в которое мы живем, Господь особенно близок к нам. Чаще и чаще звучат слова призыва. Многие настолько уже привыкли к этому, что думают, что еще многократно услышат призыв Господа Иисуса Христа. Многие понимают о том, что им надо поправить свое состояние, что с таким состоянием невозможно встретить Господа. Они ищут причину в ком-то в другом. Кто-то с ними поступил несправедливо, кто-то их не понял. И находятся вне церкви, или находятся так вот в ожесточении, во грехе. Тогда, когда надо было бы приблизиться к Богу, воспользоваться этим временем благодати. Они ищут причину, почему не могут воспользоваться. Не почему они могут воспользоваться, а почему не могут воспользоваться. Я наконец так думаю, друзья. Наверное, среди нас есть те, которые уже и запутались. Угоден Богу, не угоден. Зовет Господь или не зовет. Столько, может быть, уже наделали грехов, что потеряна всякая надежда на то, что Бог простит меня и примет меня. Я однозначно говорю, хорошо тому человеку, кого Господь зовет. Кто слышит голос Божий, и он понимает, Бог меня призывает ко спасению. И, знаете, и так просто отдается. Этот человек получает прощение, мир и радость, гарантию на спасение, водительство Божие. У него и проблем, казалось бы, нету. Друзья, хуже тому человеку, который уже ничего не слышит. Или в хаосе всяких голосов запутался. Кто зовет его? Куда зовет? Он понимает, что он грешник, он понимает, что у него нет силы освободиться от грехов своих, и как-то, знаете, сдал свои полномочия, куда выведет, туда и выведет. Я однозначно знаю, что такой человек, который вот так вот сегодня опустил свои руки, можно сказать, сдался греху, то для него встреча с Иисусом Христом в час, когда придет Господь, это будет не день радости, это будет день переживания, это будет день горя. День, когда он будет кричать горам и холмам, «Падите на меня и сокройте меня от лица грядущего». Но я все-таки задаю вопрос, что делать тому человеку, который сегодня не слышит никакого голоса Божия, который сегодня не понимает, что его Господь зовет, который сегодня находится в рабстве греха и, может быть, так вот и переживает. И что делать ему в этот момент? Я бы хотел сказать, друзья, если тебя Господь не зовет к себе, ты все же вставай и иди к Нему. Знаете почему? Потому что живете во время благодати Божией. Потому что живете во время милости Божией. Он не откажет. Я еще раз повторю эту мысль, друзья. Вы ее хорошо запомните. Чтоб потом никто не сказал, что у меня не было возможности на этой земле примириться с Богом, потому что Бог меня не позвал к себе. Потому что я не мог разобраться, прошло ли мое время или не прошло мое время. Если ты не можешь разобраться в самом себе, не можешь понять волю Божию, во время благодати написано так, следующий стих, «Ибо во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Это последнее время перед пришествием Иисуса Христа, оно особой милостью богато. Умножилось преступление, умножилась и благодать Божия, милость Божия. Господь сказал, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот почему я и говорю твердо и уверенно. Если ты не слышишь голоса Божия, если тебя не призывает Господь, ты иди навстречу к Нему, иди проси у Него милости, и Он не откажет тебе. Так поступила эта женщина-хананьянка.
Ее никто не звал за Христом. Она была из числа тех людей, которых ну, никак никто не мог позвать. Они были отвержены люди. Но она пошла. И не напрасно.
Вначале почитаю одну записку. Уже несколько раз исповедовалась служителю, но мысли нехорошие так и не оставляют меня. Найдите, пожалуйста, в Библии конкретно место о мыслях, что даже в мыслях не должно допускать плохого. Вот такая записка, друзья. Я понимаю, что переживания, наверное, не только у одной сестры такие. Существуют другие переживания. Некоторые у других людей переживают, некоторые люди борются в этом состоянии, и убедившись, что победы нет, смирились и решили, что ну, оно внутри, ничего не видно, никому не мешает, никто не знает. Вроде бы это и не грех. Бог говорит, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И нет ничего потаенного, что не вышло бы наружу. И то, что у тебя сегодня в мыслях, то, что там в сердце, в глубине, придет обязательно тот момент, когда выйдет это наружу. У человека воля не всегда срабатывает правильно. Особенно если он не в должном духовном состоянии, обязательно придет тот момент, когда воля у человека ослабнет, и он не сможет удерживать своими усилиями то, что у него есть там в сердце. Оно вылезет наружу. Более того, я хочу сказать, создайся такая ситуация, благоприятное состояние или обстановка вот твоего состояния сердца наяву, и ты окажешься, может быть, вдалеке от верующих людей, ты никогда не устоишь, и то, что у тебя было внутри в сердце, то станет наружу. Есть ли все-таки выход из этого положения? Слово Божие нам конкретно говорит, я бы хотел, чтобы таковые души этот стих заучили на память и в момент этих мысленных атак могли бы его процитировать и начали бы размышлять о том, о чем здесь написано. Это Евреям, 12 глава, стих 3. «Помыслите такое над собою поругание от грешников, дабы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Слово Божие говорит там так, еще в этом же стихе, «чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Друзья дорогие, греховные мысли, они не забиваются ни пением, они не забиваются ни музыкой, ни слушанием чего-то другого. Приостановить их невозможно. Есть одна или один рецепт, который Слово Божие говорит, по мысли о претерпевшем такое над собой поругание грешников. Вот тогда, когда мы имеем это желание освободиться от греха и начинаем размышлять о Господе, о претерпевшем над собой поругание ради нашего избавления, мы получаем освобождение. Я говорю это не только теорию, я говорю это практику, друзья. Многие души свидетельствуют о том, что Бог даровал победу в этом состоянии. Более того, я хочу сказать, друзья, мысли наши – это, знаете, серьезное дело. Это наша внутренность. Сегодня мысли, завтра разговоры, желания. Поэтому я обычно советую друзьям, особенно когда они находятся наедине или когда ложатся на отдых, вы зря время не проводите, у кого особенно идет эта атака мысленная. Вы попытаетесь вспоминать стихи на память, этот стих, другие стихи на память из Священного Писания, лучше всего по темам. Я уверен, друзья, что больше 4-5 вы не вспомните, вы забудетесь и заснете. Но с чем вы заснули, с тем вы встанете. Если вы заснули со Словом Господним, с Господом, вы и встанете с Ним вместе. Некоторые люди говорят, это то же самое, что считать там 100 овечек или еще что-нибудь. Друзья, нет, это не то же самое. Слово Божие в 62-м псалме говорит такие слова – «Как туком и елеем наполняется душа моя, когда я размышляю о тебе на постели моей». И я думаю, что как раз-таки вот этого момента часто ну, у людей не хватает, и поэтому сатана имеет доступ, и люди попадают в оковы греха, сначала в мыслях, а потом в действии. Старайтесь направлять свою внутренность к Слову Господнему, и вы будете иметь победу.
Более того, я хочу сказать, от избытка сердца, вот что мы вложим туда, в наше сердце, вот о этом мы будем размышлять, об этом мы будем и говорить. Желание моего сердца сегодня вместе с вами прочитать из книги «Исход», 6 глава, 5 и 6 стих. Книга «Исход», 6 глава, 5 и 6 стихи. «И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими». Я на этом остановлюсь. Я хочу обратить внимание на три момента. Я выведу вас, я избавлю, и я спасу вас. Богу нужен народ, который был бы под его властью. Люди, которые могли бы ему покоряться. Слово Божье говорит, что есть Божье Царство, куда люди могут, каждый человек имеет право войти в это Царство Божие, и Бог будет царствовать над ними. Слово же Божие говорит, что существует еще одно царство, царство сатаны. И Бог повелевает каждому человеку и дает такую возможность перейти от царства сатаны в царство Божие. Оставить царство тьмы и перейти во власть света. Но многие люди, желая так поступить, у них не получается, у них нету силы, они находятся в большом рабстве. Так точно было и у народа израильского, они попали в рабство египетское. И что бы они ни предпринимали, какие бы усилия они ни предпринимали, освободиться они от этого рабства не могли. Они вынуждены были работать на египтян, вместе с ними грешить и там умирать. У них не было никакого выхода. И тогда они начали вопиять к Богу. Друзья, я хочу обратить внимание, что в тупике люди начинают искать Бога. Когда им было там хорошо, я не думаю, что они стремились к Богу, желали исполнять волю Его. Они жили в свое удовольствие. Но вот у них появился тупик, они попали в очень тяжелое рабство, так, что даже не имели права иметь у себя детей своих, сыновей, их уничтожали. И они видели свою безысходность, что они обречены на истребление и на вечное рабство и погибель, они начали вопиять к Богу. Просили, чтобы Господь их вывел, и я думаю, что в своих просьбах и молитвах они говорили: «Господи, мы ничего не можем сделать, нет у нас силы. Поэтому, если Ты нас не освободишь, никто другой нас не освободит». Господь услышал их молитву и говорит Моисею: «Я услышал молитву или стенание народа моего». Следующий шаг, он говорит: «Я вспомнил завет мой с народом моим». А у него был завет, что он выведет их оттуда. А потом говорит так: «Скажи народу израильскому, я Господь». Я хочу остановиться на этих словах, друзья. Что это значит? Я Господь. А это значит, другого не существует, кроме Его, друзья. Это значит, только Ему дана всякая власть на небе и на земле. Это значит, только Он имеет возможность, вот если Он скажет, то только так и будет. Другими словами, Он говорит, что для Него нет ничего невозможного. Для того, чтобы человеку, знаете, вот понадеяться, чтобы так вот довериться, он должен иметь уверенность, что если я надеюсь, доверяюсь, то будет успех. Часто люди ошибаются, друг другу доверяются, а уже Богу тогда, значит, в самый последний момент. Господь говорит: «Я Господь». И дает им такое обетование: «Я выведу вас». Он не сказал так: «Вы выйдете, а я вас там возьму где-то». Он говорит: «Я выведу вас». Второй говорит: «Я избавлю вас, и я спасу вас». Ну, читающие Слово Господне, в основном все читают Слово Господне, могут авторитетно заявить: Бог исполнил все то, что Он сказал. Я только на некоторые детали хочу обратить внимание, потому что сегодня многие люди находятся в таком же состоянии, которые говорят: «Я не могу». Я не могу избавиться от греха. Я нахожусь под рабством греха. Что я не делаю, никакого выхода нету у меня. И другими словами, я обречен на погибель или обречена на это пожизненное рабство, на постоянное вот так ожидание плохого или смерти. Мне не существует спасения. Друзья, нам нужно понимать о том, что есть тот, который пообещал, что он выведет, он избавит и он спасет. И если мы сегодня говорим о скором пришествии Иисуса Христа, о том, что Он придет, чтобы взять туда своих, то нам необходимо стать своими людьми. И Господь говорит, я вспоминаю завет, заключенный с собою, то есть со своими людьми. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что и на нас, язычников, есть обещание и завет Господень. Как тогда Бог вспомнил этот завет с народом израильским, так сегодня существует завет между людьми языческими и Богом. И этот новый завет в крови Иисуса Христа. Другими словами, Он говорит, «Я умер за весь род человеческий, я отдал то, что нужно, заплатил все, чтобы каждый из нас имел свободу». И Он нам дает такое обетование, чтобы мы могли обращаться к Нему, чтобы мы могли просить у Него милости, защиты. И Господь говорит, я избавлю тебя, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе, чего ты не знаешь. Отвечу тебе, дарую, дам тебе великое, недоступное. Я хочу обратить внимание на действия Господне, как Бог начинал выводить людей. Как Он начинал выводить народ израильский из рабства египетского. Прежде всего, Он об этом объявил им, что «Я готов вас вывести». Написано, и народ поверил Моисею и Господу, что Господь так может сделать. И дает согласие на то, чтобы Бог их начал выводить. И после этого Моисей идет к царю израильскому. Скажите, им стало легче или хуже, когда они попытались выходить? Вернее, когда они начали делать первые шаги, вот, можно сказать, навстречу к этой свободе. Им стало хуже. Царь, фараон, он понимает, что дело серьезное, начинает ужесточать. Что-то подобное бывает у верующих, когда они пожелали идти к Богу? У них тьма рассеивается или наоборот сгущается в этот момент? Последние силы бросает сатана, чтобы удержать человека. У него появляется масса новых искушений и проблем. Ему кажется, что избавиться он от этого вообще никогда не сможет. Я хочу обратить внимание, так было и в тот момент у народа израильского. Наступил другой период, когда фараон говорит, ну хорошо, идите. Но идите так, что-нибудь оставьте у меня. Детей оставьте у меня, скот оставьте у меня. Вам все равно же придется ворочаться сюда. Вот вы и придете, сходите, послужите Богу, а потом назад вернетесь. Бог не ошибся. Когда сказал Моисею, и Моисей заявил, нет, ничего мы не оставим у тебя. Если нас Бог выводит, то Он все выведем мы, и детей, и скот, копыта даже не оставим. Друзья, я хочу обратить внимание на тактику, которую сегодня делает сатана. Ну ладно, иди, кайся, обращайся к Богу, но не совсем. Вот не нужно совсем идти, как-то все-таки ты остал что-то в мире еще, как-то вот тебе еще придется туда не раз прийти, у тебя есть там друзья, у тебя есть там дело какое-то, тебе все равно придется сюда возвращаться, и потому ты так вот делай, ну, один шаг, а второй оставляй все-таки на месте. Так поступает сатана. Я хочу обратить внимание на практику жизни, как оно было вообще, и как оно существует сегодня в жизни. Нередко люди так, вот, знаете, делают эти шаги к Богу, но все-таки остаются еще какие-то причины вернуться назад. Недавно мне пришлось разговаривать с одним человеком. Он, ранее будущий член церкви, отступил от Господа и впал в тяжкие грехи. У него появилось очень много друзей в мире. И вот придет момент, несколько месяцев пройдет, он приходит в церковь, поплачет, покается. На 2-3 дня хватает и опять туда же, опять в этот же мир. И становится еще хуже с ним. Через некоторое время опять приходит, опять покаяться, и опять несколько дней подержится, и опять уходит туда, в мир. И еще хуже становится ему там. Потом попросил, чтобы прийти к нему побеседовать. Пришел я, вник в эту систему, посмотрел на его, и говорю, ты так никогда не спасешься. Бог так не спасает. Давай мы с тобой договоримся, если ты хочешь
получить спасение, чтобы Бог тебя вывел из этого рабства, то Бог оставил условие. Не оставляй ничего в мире. Как это значит? Что это такое? Как только ты сегодня обратишься к Богу, к тебе придут друзья с нужным. Они же тебе как-то раньше помогали. Теперь придут, чтобы ты им помог. И у тебя опять появится то же самое. Он говорит, вы знаете, действительно так. Вот в прошлый раз я покаялся. Приехал мой друг. Сдалека приехал. И я решил, дай-ка я буду ему свидетельствовать о Господе. Пригласил его к себе. Мы немножко поговорили. И потом опять вернулась старая жизнь. Друзья, я хочу сказать, тогда, когда Бог вывел народ израильский из Египта, Он не сказал им, но вы же будете приходить спасать их тоже оттуда. Ничего подобного. Полнейший разрыв. Ничего там не должно оставаться. Поэтому нужно идти однозначно. Если уходить, то уходить. У блудного сына было тоже точно так. Когда он пришел к пониманию, что он погибает, он говорит, пойду к отцу моему. Встал и пошел к отцу своему. И, друзья, и назад возврата не было. Он не оттуда говорил, отец, помоги мне. Он ушел и оставил друзей, оставил работу, оставил все. И пошел к отцу своему. И тогда отец его принял. И там у него все нашлось. И друзья, и одежда, и работа, и пища. Все было в доме отца для него. Так должно быть и в нашей жизни. Я обращаю внимание, пришел тот момент, когда Господь вывел народ израильский из рабства египетского. Они даже не понимали, как это Бог будет делать. Но Он сказал, рукой простертою и судами великими. И вот наступил тот момент, когда они выходят из рабства египетского. Выводит их Господь. Я обращаю внимание, друзья, скажите, это было их согласие или нет? Они просили о том, чтобы их Бог вывел или нет? Да, они вопияли, они просили. Что нужно было делать народу израильскому, чтобы они все-таки, Бог их вывел из рабства египетского? Прежде всего, друзья, это их желание, это их послушание, это их доверие. Для того, чтобы Бог их вывел из рабства египетского, Он должен был провести им 10 казней, показать на народе египтян. И они видели, как Бог к ним благосклонен. Те погибали, а эти живые оставались. У тех беда была, а у этих благополучие. Это Бог их охранял, чтобы их вывести из этого рабства. Я хочу сразу параллель, друзья, чтобы мы так вот могли научиться мыслить в этот момент. А как у нас в жизни нашей? Вспомните те моменты, когда Бог оставлял тебе жизнь в трудностях, когда Бог оказывал милость тебе, чтобы ты получил спасение. Вспоминаю одно молодежное маленькое собрание в одной деревне. Там было так, ну, почти половина верующих и неверующих людей. У нас была простая беседа с ними, простое общение. Ну, нужно было так поделиться. Расскажите хоть об одной услышанной молитве. И они так по кругу рассказывали, ну, кто кого назначал так по очереди. Дошла очередь до одной девушки, она первый раз на собрании, неверующая, как мы называем, неверующий человек. Ну, думаю, что же она будет рассказывать? Она начинает рассказывать. Как однажды она вместе с группой друзей пошли купаться на речку и попала в трудную ситуацию, как-то отбилась, и что-то ей помешало, и она начала тонуть. Она говорит, я поняла, что я погибаю. И тогда я помолилась Богу, Господи, спаси меня, я погибаю. Откуда взялась молитва, я не знаю. Говорит, я помолилась Богу, и Бог мне как-то помог. Я говорю, появилась у меня сила, и я выплыла оттуда. И теперь я твердо знаю, что Бог есть, и Бог спас меня. Когда же пришел момент призвать к молитве покаяния, она воздержалась. У нее были свои друзья. Она хорошо помнила, что Бог ей дал это спасение, и Бог услышал ее молитву. И об этом, что ей не Бог помог, у нее не было сомнений, и убедить ее в этом было нельзя. Прошло некоторое время, она с этими же друзьями опять поехала, и через некоторое время так и не приняла она от Господа эту милость выхода, спасения из этого мира, погибла в автомобильной катастрофе. Я хочу обратить внимание, друзья, вот на какой момент, что вот иногда Бог вот ограждает раз,
два человека, дай этому возможность, ты обратись к Господу. У тебя есть возможность выйти из этого мира, значит, новую жизнь, а у него все еще там друзья остаются. И он так вот думает, ну что я сам, ну уже буду идти с друзьями, уже будем идти мы несколько человек, я сам не смогу, у меня есть там в мире что-то. Бог ставит условия, ни нитки, ни ремня, ни копыта оставить там не нужно, и оставлять нельзя там. То есть рвать так все, оттуда ничем мы не должны обогащаться. Вышел народ израильский, вывел его Господь из рабства египетского. Но я обращаю внимание, он их за руку никого не уводил. Он им сказал, прошло время, я сделал все возможное. Царство египетское ослабло, и ты можешь выходить. Выходи. И вот они с поспешностью выходят. Остается еще два обетования. Я избавлю тебя от рабства. Вместе с выходом они избавляются от рабства. Так же, да, друзья? Больше они там не работают на врага своего. И последнее обетование – спасу тебя от врагов. Я спасу тебя. И вот они видят последний раз своих врагов. Они находятся в страхе. Они думают, что опять придется им идти в это рабство. Но Господь спасает их, проводит их через Черное море, а враги их погибают. Они поверили после этого Богу и Моисею. Друзья, в жизни нашей бывает точно так. Когда Бог выводит нас, мы начинаем работать для Господа. У нас появляется возможность видеть свет Господень. Но врагов своих, наступление врага мы видим. И вот в этот момент у нас появляются новые переживания. Как нам поступить? Что нам делать? Пусть взоры наши будут на Господа. И Бог избавляет нас от рабства этого мира, от рабства греха и дарует нам спасение. Братья и сестры, я обращаю внимание, кто же избавляет, кто дает спасение? Везде мы видим руку Божию. Ни один человек, положившийся на себя, не получает спасения. Мне вспоминаются еще некоторые примеры, где люди обманчиво думали, что они что-то сделают, рисовали себе свои планы. И если бы они не изменили своих планов, они бы остались навсегда в своем состоянии. Вы хорошо помните историю Неемана, который был в проказе. Когда он приходит по совету одной верующей девушки, приходит он к Елисею. Елисей высылает слугу. Тот ему говорит, слуга, что ему нужно сделать, чтобы получить освобождение от своей проказы. И Нейман ожесточается, сильно разгневался. И говорит, а я-то думал, что выйдет сам пророк Елисей, положит руку свою на меня, помолится Богу и снимет с меня проказу. А он послал, кого он послал? Раба своего послал. Да еще и сказал, да пойди в нашу речку, окунись 7 раз, да будешь свободен. Как он это не понравилось? Неужели другого пути нету? Нашелся у него один разумный слуга, который говорит ему, а что он тебе тяжелое сказал сделать? Ну разве тяжелое тебе он посоветовал сделать? Да возьми окунись 7 раз, да попробуй. Не надо ни денег не платить, ничего делать, и будешь иметь свободу. Окунулся 7 раз. Тело его сделалось, как у малого ребенка, чистое, свежее, здоровое. Друзья, и он понял. Он понял, что есть Бог, которому ни платить не надо, ни зарабатывать не надо, которому нужно только всего-навсего покориться. Не ожесточиться против Него, а покориться, и будет свобода. И он тогда пожелал служить этому Богу, который любит, который заботится. Вспоминаю другую историю. Это Сидекия, царь израильский. Ситуация была очень сложная. Наступали враги. Все грозило бедствием, погибелью. Нашелся один пророк, пророк Иеремия, который проходит к Сидекии и говорит, Сидекия, Бог предлагает два пути. Путь жизни и путь смерти. Избери жизнь. Вы знаете, вот так просматриваешь книгу пророка Иеремии, она настолько понятна и близка становится к нам, когда мы смотрим вот в этом плане спасения. Он перед этим не раз говорил такие слова. Проклят человек, который надеется на плоть свою. Проклят человек, который надеется на другого человека. Все это в книге пророка Иеремии. Он об этом говорил, о том, что нельзя надеяться на человека. Нельзя надеяться на себя. Есть одна возможность к спасению, это понадеяться на Господа, довериться Ему. Сидекия говорил, нет, я не могу. Я прочитаю это место, чтобы оно было нам более понятно, как просто объяснял Иеремия Сидекии путь Господень. Записано в книге пророка Иеремии, 38 глава. 17 стиха. «Тогда Иеремия сказал Сидекии, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидекии Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною. И сказал Иеремия, не предадут, послушай голоса Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, тебя обольстили, и превозмогли друзья твои. Ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих, и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от руки их, но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город этот будет сожжен огнем». Знаете, вот просто Господь через Иеремию говорит Сидекии, ты выйди. Я открыл тебе путь. Другими словами, Бог выводит его в самый последний момент. Выйди, этот город, он наказанный. Если ты хочешь жить, ты выйди оттуда. А там дальше мы читаем, Господь говорит, и новое сердце дам, и новое желание, все дам потом. Но сейчас твоя жизнь заключается от того, выйдешь ты или нет. Я обратил внимание, что Сидекия говорит, я боюсь иудеев, боюсь своих. Он говорит, ты понимаешь, что будет тот момент, когда от тебя потом эти же оставят тебя, друзья, те, кого ты боишься, от кого зависим, и скажут тебе, тебя обольстили, ты погрузишься в грязь. Не захотел выйти Сидекия. Почему? Он понадеялся на себя, на быстроту, на тот момент, когда будет возможность у него уйти, но не только так, как Господь сказал. Он отложил свой выход. Я читаю в следующей главе. 39-4 стих. «Когда Сидекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, врагов своих, побежали и ночью вышли из города через царский сад у ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними, настигли Сидекию на равнинах Иерихонских и взяли его и отвели к Навуходоносору царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Евмав, где он произвел суд над ним». И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле пред его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский, а Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. И дом царя, и дом народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. Ну, я до этого момента читаю. На что я обращаю внимание, друзья? Простая логика, такая, какая сегодня у людей. Я успею. У меня еще есть возможность. Я потом, если не выйду, я выбегу, но спасение буду иметь. Есть запасной путь у этого царя Сидекии, царские ворота, никто не знает, между ними есть там дыра, где они могут выйти, между стенами уйти в самый последний момент. Он же всегда оставлял для себя запасной ход. Вдруг пришли враги, у меня будет все равно запасной ход, и я выйду в этот ход и буду спасенным. Когда-то Господь ему предлагал, выйди, Сидекия, выйди, ты будешь жить. А он думал, выбегу, но потом, и буду спасен. Друзья, когда он побежал, его настигли. Слово Божие исполнилось на нем. Бог приготовил ему путь выхода, послал ему простого пророка, которому он сказал, смотри, чтоб никто не знал, а иначе жить не будешь, если кто-то узнает, что ты мне это сказал. У него оставался запасной выход. Друзья, я хочу обратить внимание сегодня на тех души, которые тоже понимают, что вы погибаете. Понимаете, что находитесь в рабстве греха. Бог для вас приготовил путь. Он сказал, я выведу тебя. Я выведу. Что нужно сделать тебе для того, чтобы Бог вывел тебя? Чтобы избавил тебя от рабства греха и даровал тебе спасение? Прежде всего, тебе нужно воззвать. И Богу воззвал народ израильский. Воззвать и сказать ему, Господи, я не могу сам освободиться, я не могу сам выйти, мне очень сложно, я погибаю. Помоги мне, я обречен на погибель, обречен на вечное рабство, у меня нету силы. И Господь явит тебе милость. Второй момент. Не жди сверхъестественных явлений. Не жди. Бог посылает простого человека впереди тебя, который тебе открывает волю Господню. Может быть, ты думаешь, как думал Нейман. А я-то думал, что будет вот так, у тебя свои планы есть. А Бог тебе предлагает совсем простой путь. Нетрудно для тебя. Тебя ничто не затрудняет. Выйди к Нему. Сделай, как Господь говорит тебе, и ты будешь спасен. И третий момент, на что я хочу обратить внимание. Не оставляй запасного хода, так как оставил его себе Сидекия. Не думай, что ты умнее Бога. Слово Божие говорит, если бы ты узнал день посещения твоего и воспользовался, ты был бы спасенным. Ты думал, что у тебя будет свой путь. Ты думал, что у тебя еще найдется этот шаг, когда ты сможешь выбежать и будешь спасенный. Не обманешь ты Бога. Бог вовремя тебе предлагает путь спасения. Бог доверяет тебе эту возможность и говорит, я тебя спасу. Сам ты не спасешься, не убежишь ты от гнева Божия и не убежишь ты от погибели. Иди, пока Бог зовет тебя. Сегодня есть время тебе подумать. Сегодня есть время принять решение. Тогда, когда придет погибель на твою жизнь. И ты будешь думать, что у тебя еще остаются считанные секунды и моменты, и ты каким-то чудным образом спасешься, твоя судьба будет точно такая, как у Сидекии. Я хочу сказать, друзья, о этих выколотых глазах, это будет, другими словами, закрыт для тебя путь, закрыт для тебя видение. Ты не будешь знать, что делать дальше. Вы знаете, немало людей, которые так думали в предсмертный час, они обратятся к Богу. Я слышал этих свидетельств, те, которые пережили эти моменты уже перед самой смертью. Вы знаете, они свидетельствуют очень просто. И на память не приходит, что нужно покаяться. Нет возможности сосредоточиться. Закрыто все, говорит, небо закрыто. Ты не знаешь завтрашнего дня. Завтрашний день в руках Господних. Я хочу обратить внимание, друзья, что не нужно иметь и чувств каких-то особых. Вот этому Сидекии не предлагалось каких-то особых чувств. У него было одно чувство страха. Чувство страха. Что будет со мной? Если я пойду, послушаю слово Господне, что будет со мной? Не погибну ли я? Устаю ли я? Буду ли жить я? Ну, то есть, это был путь спасения. Может, тебе сегодня точно так мучит это чувство страха? Может, ты сегодня переживаешь и думаешь, а надежен ли это путь? А можно ли довериться Богу? Братья и сестры, я переживал это то же самое. Я думал о том, а избавит ли меня Господь? Я употреблял все усилия, чтобы самому как-то избавиться. Ничего не помогало. Я тогда зазывал Богу, Господи, помоги мне. Помоги мне выйти и покаяться, принять это решение. Не постесняться своих же близких людей и сделать этот решительный шаг. И вы знаете, когда я так вот сделал, совершил эту молитву покаяния в церкви, мое сердце наполнилось особым миром. Каким-то светом, каким-то, знаете, жизнью. Бог перевернул мою жизнь. Я удивился о том, что у меня появились новые желания. Так свободно оставил рабство греха. Я получил спасение, получил новую жизнь. Испытавши это, я хочу сказать, друзья, можно доверять Богу. И не только можно, нужно доверять Богу. И проклят всякий человек, который не Богу доверяет, а надеется на себя или надеяться на какие-то обстоятельства, или на другого человека. Никто тебя не спасет, кроме Бога. И может быть, среди нас есть те, которые сегодня находятся в этом состоянии, нуждаются в спасении, видят свою обреченность, видят свое рабство. Господь говорит, я выведу тебя. Я избавлю тебя, я спасу тебя, не полагайся на себя. Как много людей, которые свидетельствуют сегодня, что они пробовали даже каяться, обращались к Господу, принимали решение больше так не поступать, и ничего у них не получалось, и потом приходили они в понимание, что потому что думали, что они больше так не будут поступать, что у них есть такая способность, а нужно всего-навсего сказать: «Я не могу, Господи, я погибаю. У Тебя есть спасение для меня». Поверить в Того, Которому дана всякая власть на небе и на земле. Во имя Иисуса Христа я сегодня хочу пригласить вас, друзья. Попробуйте, доверьтесь Богу.
Дорогие друзья, время нашей радиопрограммы подошло к концу. В этом часе прозвучала беседа брата Александра Бублик «Спасение через благодать». И я еще раз напоминаю наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Это телефон в Портленде, эрия код 503, номер телефона 257-21-93.
Христу и омыть лить кровью Христа. смилуй грех, всякий грех,
всякий грех,
чудотворною кровью Христа,
Христа,
получил небесы белые, как снег, и омытнитый кровью Христа. Постоянно идешь его путем, и омытнитый кровью Христа. Пребываешь ли в общении со Христом, и омытнитый кровью Христа. Смыли грех, всякий грех, чудотворною кровью Христа. Получил небесы белые, как снег, и омытнитый кровью Христа. Отложи все, что запятнано грехом, и омытнит быть кровью Христа. Есть источник для живущих в мире всем, омытнитый кровью Христа. Смыли грех, всякий грех,
всякий грех,
чудотворною кровью Христа,
Христа,
получил мир и